Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Вечер, друзья. У микрофона в прямом эфире протоиерей Андрей Ткачев, и у нас с вами где-то около часа времени для того, чтобы побеседовать о вещах, надеюсь, важных и нас волнующих. Вот только что было объявление зачитано в прямом эфире о возможных пожертвованиях ваших, напоминанием, что радиостанция существует на ваши копейки, заработанные вашими руками и щедро поданные не от богатства ваше, а от скудости, как лептовдовицы, потому что никто не требует большого, но всякий может дать что-то. То есть, исходя из Евангелия, милостыню подают и бедные тоже. И исходя из этого, так сказать, вспоминая это, вот у меня есть просьба, передо мной лежит листок с просьбой поблагодарить жертвователей, а именно раба Божьего Константина, который пожертвовал некую сумму на радио на православной ярмарке в Сокольниках. Ну и благодарение всем людям, тем, которые, не будучи, так сказать, богачами, не от щедрот своих, а от своей скудости, уделяют нечто согласно евангельскому слову. То есть они, Христос оценивает все эти вещи не в денежном эквиваленте, а в неком ином размере. То есть там свой счет, своя котировка, и давши мало, можно получить много. Итак, благодарим Константина, согласно исполняем просьбу, и всех тех, кто содержит. Кормильцев и Поильцев, отец Иоанн Крестьянкин, Царство Небесное, обращаясь к монахам, я помню, в одной из проповедей называл мирян, приходивших в монастырь, кормильцами и поильцами. Потому что на сегодняшний день не каждый монастырь кормит себя сам. Есть монастырь, имеющие землю, угодья, пасеки, перевозят, не знаю, там, мельницы, там что-то еще, свечные заводики, там какой-то промысел, коров, овец, и живут трудами рук своих, и это прекрасно. Лучше этого нет ничего на свете. Есть монастыри, расположенные среди многолюдства, в городах. Это нет ничего тяжелее для монаха жить в городах. Или живут как-то иначе, но вот так вот тоже вот погруженные в другие заботы паломники, многолюдство приходящих. И тогда они отдают себя духовничеству, экскурсионному делу, исповедничеству, преподаванию, печатному делу. А приходящие являются кормильцами и поильцами. Отец Иоанн, блаженной памяти, говорил, что не презирайте этих малых. Эти люди, приходящие сюда, приносят с собой свою веру, свою молитву и свою копейку. И они буквально кормят нас. Мало того, что вместе с нами молятся и наполняют обитель благодатью ради молитв своих. Так что все это, конечно, вроде бы мирское, на самом деле, но все мирское может быть духовным при правильном отношении к нему. И так благодарим всех жертводателей, в частности Константина, который мы уже упомянули. Передо мной на столе лежит книжечка, подаренная мне буквально сегодня, и я с радостью беру ее и открываю. Это «Поучение преподобного Паисия Святогорца». Есть такой блаженный муж, уже покинувший землю, живший в разных местах, закончивший жизнь афонитом, Паисий Святогорец, погребенный недалеко от Салоник в монастыре Сурати. Вот несколько его, так сказать, слов, сказанных им при жизни. Он был таким учителем для людей, простым очень, за что его, собственно, и любили простые люди, потому что ничего сложного он не говорил, но все расставлял на свои места. Итак, говорил старец, Господь не ищет от всех людей одного и того же. по той или иной причине не может уйти из мира человек. Не может? Не может. Тогда подвязайся в том звании, в котором ты призван. Это ценно перед Богом. Это он говорил тем, которые, допустим, желали идти в монашество, но не имели возможности. Он говорил, что один желает быть иконописцем, имеет склонность к писанию икон. Хочет писать такие иконы, чтобы они были чудотворными. Пусть будет так. Другой имеет желание стать мирским священником. Слава Богу, пусть будет. Третий желает принять монашество. Хорошо. Не все имеют одну и ту же дорогу. Однако некоторые очень скорбят и мучают других, желая направить их к тому, к чему те не имеют никакого расположения. Вот на этих словах можно даже и остановиться. Некоторые, говорит он, скорбят сами и мучают других, желая направить их к тому, к чему те не имеют никакого расположения. Это очень важные слова, потому что человек духовный, он не перестает быть человеком ограниченным. То есть ограниченный человек, он, так сказать, любой из нас, он смотрит на мир из какого-то своего окошка. Окошко может быть более широким или более узким, может быть мутным и непомытым, может быть даже зарешоченным. И мы видим не весь мир Божий и не все, что в мире творится, а некий сектор мира, который виден нам из нашего окошка, из кельи нашей сердечной. Из сердечной кельи мы смотрим на окружающую Вселенную. Соответственно, нам открыта не вся палитра, не все богатство событий, не вся полнота и сложность происходящего. И мы, конечно, не знаем толком ничего ни о себе самих, ни о тех, которые рядом с нами. Однако мы, когда подвязаемся, когда мы пытаемся, так сказать, помнить Бога, есть такая заповедь «Помни Господа всегда», помнить Господа и молиться Ему, помнить закон Его, то у нас может возникнуть какая-то такая опасная мысль, что вот теперь мы знаем все, и вот теперь-то мы можем, так сказать, дать уже и другому человеку совет конкретный, вот как ему там спасаться, не спасаться. Значит, ты женись, ты не женись, там, ты замуж выходи, ты не выходи, ты его бросай, там, ты ее не бросай, значит, ты учись, ты бросай учиться, ты вот иди, значит, в семинарию, а ты иди в институт. Это же все очень сложные вещи на самом деле. И большинство людей правильно поступают, когда становятся в недоумении перед лицом этих сложных вещей. А неправильно поступают те, которым кажется, что им уже все понятно. Да ладно, бросай ты это все. Допустим, вот начинается, когда тревога эсхатологическая. Говорит, продавай квартиру в городе, покупай домик в деревне, покупай корову, там копай колодец, значит, там и живи со своей воды, со своего молока. Ну, некоторые так делают. Но потом они через год, два, три начинают волком выть в этой деревне, потому что не привыкли к деревенской жизни. Антихрист никак не приходит. А они в этой деревне замучились. И как-то вот все получается непонятно. Там или человек, например, учится в институте молодой, и там его там, через год-два его ждет карьера, там, скажем, ну, диплом, не карьера еще, конечно, но уже диплом, там, инженера, художника, доктора, там, кого угодно. Вдруг он начинает ходить в церковь, и ходит в церковь упорно, настырно, открывает для себя целый мир молитвы, служб, чтения. Ну, и кто-нибудь говорит ему, да ладно, бросай этот институт, слушай, иди в семинарию, бросай, иди в монастырь. И человек, например, взял, не доучился, там уже мало что оставалось, бросил, пошел, и тоже проблемы возникают, начинают, потому что первый огонь может остыть, потом входят в свои права другие проблемы, и начинаются вопросы. Подождите, а что это такое? Вот это очень важный вопрос. Вот старец говорит, что не надо всем навязывать один и тот же образ жизни. Не нужно, так сказать, думать, что мир должен плясать вот под ту мелодию, которую мы свистим на флейте. Как-то все по-разному управляется Богом. Все-таки Бог – царь мира, не человеческие мысли, а Бог. И люди все по-разному живут и по-разному могут служить Богу тоже, очень по-разному. Есть такая прекрасная книга из святоотеческой письменности «Лавсаик» Иоанна Мосха. И там описывается такой монах некий, который пришел в монастырь в Египет. Это был расцвет монашества, то есть был как раз цветник духовных людей. Некоторые монастыри были похожи на города, там были тысячи монахов. Он пришел в монастырь, и он, так сказать, у него был жар такой, желание послужить Богу. Но он был уже в том возрасте, в тех силах, когда он не мог долго не спать, долго не есть, не мог проводить ночи на молитве. Там как бы это все уже было ему в тягость, потому что ну, Монастырь хорошо идти молодому, крепкому, сильному, здоровому. А так уже на старости, конечно, уже какой тебе монах. Так, ну, ясно, что монашить можно всегда, но тем не менее, человек не мог нести подвига, вокруг него подвиги несли. И он что сделал? Он, значит, взял, а он принес с собой некое имение, какую-то часть из того, что имел в миру. И он стал ходить на базар, куда-то там в город, там, закупать продукты, свежий хлеб, фрукты. И стал разносить по кельям больных монахов свежие продукты, вкусную такую еду, постную такую, вот подкрепляющую, радующую глаз, такой какие-нибудь финики там, или виноград там, или что-то еще там, воду, хлеб, значит, свежий. Вот. И в таком труде он, собственно, работал таким, как бы мы сейчас назвали, волонтером. Ну, как те волонтеры, которые посещают больных и немощных и совершают какое-то дело любви для них. Вот. И он провел в этом всю свою монашескую жизнь. И подвиг его сочетался с подвигом всех остальных монахов, которые по кельям сидели, на сухарях жили, значит, а он, так сказать, вот не мог так, как они, но он мог что-то, он говорит, а что я могу? Вот я могу это. И это очень важно понимать, что много разных дорог все-таки есть, и лишь бы только было желание Богу послужить. А когда желание появляется, возникает вопрос, а как? Вот, например, Николай Васильевич Гоголь имел желание быть монахом. Ну, слава Богу, так сказать, что это желание не реализовалось, потому что из Гоголя был бы очень плохой монах. Вся его литература жизнеописательная, житийная, так сказать, такая биографическая, описывая его там привычки, характер, склонности, психологический портрет его, она дает понятным, что монах с него был бы просто никакой. Это было бы просто ужасно. И слава Богу, он им не стал. Потому что это было вообще не его занятие, быть монахом. Он был художник. Он был писатель, он был в каком-то смысле прозорливец, он имел дар грустного смеха и дар прозрения в суть вещей, многих вещей. Вот. А если бы поступать по шаблону, ну и там есть такие некие упреки вот в литературе в сторону его духовника, отца Матфея, что он его, так сказать, гнул его так в общую канву, не понимая, что перед ним совершенно как бы не похоже на всех человек. И так часто бывает, что человек как бы вылазит из шаблона. Как бы, то есть, вот есть некая рама, в которую нужно вставить портрет. А портрет оказался выше рамы, ниже рамы, там, или меньше, или больше. И что тогда получается? Вот тогда, когда, тогда начнет резать портрет по-живому, чтобы он поместился в раму. Как в той известной россказке греческой, в этом мифе о прокрустовом ложе. Некий страшный прокруст имел свое ложе, на котором всех хватал и клал на него. И кто маленький, он его растягивал по размеру ложа, а кто большой, он его обрубал по размеру ложа. Такая жуткая такая вещь. Вот прокрустово ложе, и там один из героев мифических греческих Тесей там это вот сразил, там этого прокруста. Вот речь идет о том, что нужно быть внимательным. Например, мама хочет, чтобы сын был священником. Но это еще не значит, что маминого желания достаточно, чтобы сын стал священником. А вдруг сыну предназначено быть, допустим, пилотом гражданского флота воздушного или архитектором, или кем-то еще. Но мама хочет, и она его там, так сказать, запихивает в семинарию, а парню хорошо бы на инженерный поступить там, или на авиационный факультет. Вот. А вот как узнать? Значит, нужно, во-первых, отказаться от уверенности в том, что ты знаешь все. Потом нужно присматриваться к человеку, потом нужно спрашивать самого человека, потом нужно беседовать с ним, пытаться раскрыть его таланты. И ни в коем случае не гнать его в одну и ту же, так сказать, колею, в которую тебе кажется, что он там должен быть. Это часто касается сословных таких вот жизненных ситуаций, например, вот сословия. Раньше сословием вообще жили. Вот есть там сословие там сапожников. Ну, вот папа сапожник, и сын будет сапожник, и внук будет сапожник, и правнук будет сапожник. В этом есть очень много хорошего. В перенимании ремесла, в шлифовании искусства, в как бы понятности будущего, в этом есть некая обреченность. Папа, а можно я в университет пойду? Говорит, нет, я был сапожником, дед был сапожником, и ты будешь сапожником. Это уже какая-то, так сказать, какой-то фатум такой, это уже какой-то кошмар. А может быть, можно? А вдруг этот сапожник, вот этот мальчик твой, значит, вдруг он какой-нибудь Ломоносов будущий. Там, или вот, например, Василий Блаженный, он, допустим, он, кстати, тоже был сапожником. Был. Его дар молитвы чудотворной и прозорливости проявился, когда он помогал сапоги шить. первый дар чудотворный его, так сказать, прозрений был проявлен одном купце, который заказал себе сапоги, а Василий вдруг засмеялся. А его говорит, что ты смеешься? Человек заказал себе сапоги. Говорит, ему умирать завтра, а он себе такие красивые сапоги заказал. Дескать, мол, кому это все будет? И действительно, этот человек, который заказал сапоги, ему пришлось, так сказать, душу отдать Богу в ближайший день. Вот, так вот, здесь есть некая, знаете, вот обреченность, когда, например, там, сын режиссера, сам режиссер, там, и хочет, чтобы его, и его сын, то есть внук, папа, там, был тоже режиссером, там, сын артиста, артистом. В этом есть много хорошего, это династия. Это прекрасно, так сказать, сын миллионера тоже миллионер. Вот, так часто бывает, что сын миллионера расфукивает по сторонам миллионы отца. То есть кто-то, например, был сыном пекаря и стал миллионером, а потом его сын стал просто обычным гражданином, потеряв все миллионы, а уже его внук, так сказать, стал первым нищим, там, или раньше времени умер от наркотиков. Вот такие истории еще бывают. Но так или иначе, человека нельзя заставлять выбирать тот путь, который мы ему навязываем. Нужно все-таки давать ему свободу. Это касается духовной жизни и мирской жизни одинаково. И в духовной жизни, например, какой-нибудь священник, например, уверен, что вот то, что он говорит, вот только так правильно. Значит, вот делай это, читай столько, постись вот так, и только тогда причащайся. А может быть, есть какие-то исключения из правила для какого-то старика, который впервые пришел. Может, мы действительно скоро, так сказать, идти к Богу на суд. Для какой-нибудь женщины, допустим, там, беременной той же, например, которая не может так долго молиться и поститься, потому что там просто физически не может. Там, или далеко живущего человека, который приехал там на перекладных, там 3-4 часа провел в дороге. То есть нужна какая-то некая гибкость такая и понимание, что люди разные, жизнь сложная. И вот это внимание к человеку без желания навязать ему некое общее ярмо, общее для всех ярмо, что ярмо у всех должно быть свое. Вот это такая вот серьезная вещь, о которой, мне кажется, в данном случае говорил блаженной памяти преподобный Паисий, ныне уже канонизированный и сочисленный святым. Кстати, манна, которую ели евреи в пустыне, которая есть прообраз тела Христова, что Христос сам говорил в беседе о небесном хлебе, он говорил, что отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, я вам дам хлеб, от которого кто будет есть, не умрет, но будет жить вовеки. И хлеб, который я дам, это плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть Христос связывал манну со своим телом, то есть с причастием сам. И мы смотрим на манну, на прообраз причастия, как некий символ священный. Пророчество, такое живое пророчество. Так вот, эта манна, она имела такое интересное свойство. Она меняла вкус в устах разных едоков. То есть, кто любил слаще, она была ему слаще. Кто любил проще, она была ему проще. Кто любил такое, то есть, она была живая. Это же была живая еда. И она умела подстраиваться под вкусы едущего. Потому что такой Господь наш, он умеет подстроиться под некие особенности души человеческой. То есть кто-нибудь, например, суров и горяч, как Петр, Господь с ним ведет себя так, как-то так вот, вот так вот. А кто-то мягок и внимателен, как Иоанн, Господь с ним вот так вот ведет себя. А кто-то, например, сребролюбив и хитер, как Иуда, Господь с ним по-другому. То есть Господь постоянно не устает вести себя с людьми так, как это можно и нужно для пользы человека. Этот дар, конечно, является, безусловно, божественным даром. Это педагогический дар, если угодно. Вот любой педагог, тренер спортивный, например, он смотрит на человека, что с него можно выжить. Пойдет он в олимпийский резерв? Говорит, нет, наверное, нет. Но это же не значит, что с ним нужно заниматься. А вот, может быть, вот здесь, вот, а здесь. Ну, давай так вот, вот так вот. Ты человек нескоростной, ты выносливый. Там, и он работает с ним на выносливость. Тренер хороший поймет, о чем я говорю. Педагог хороший поймет, о чем я говорю. Говорит, допустим, нет, брат мой, ты для скрипки не пойдешь. Лучшее, что тебе будет, например, там, это будет там, фортепиано. Потому что это действительно разный инструмент во всех отношениях. Там требует разной степени терпеливости и слуха, там, и настырности, и музыкальной одаренности. То есть и в духовных вещах тоже нужно так смотреть на человека. Он говорит, я хочу быть монахом. Говорит, да подожди ты, каким монахом? Подожди еще, годик, поживи еще так. Годик прошел, говорит, ну что, хочешь быть монахом? Говорит, нет, отче, я уже не хочу быть монахом. Я понял, что я не монах. Хорошо. А другой, там, например, там, не хочет быть монахом, а ему надо. То есть вот, вот об этом старец говорил, мне кажется, очень важные слова. Мы сегодня, мне так вот, мне эту книжку мне только что подарили, и я, ожидая своего часа выхода в эфир, так его пролистывал. Ну и поскольку у Паисия вообще очень много интересного. Он простой и живой, то есть то, чего не хватает, простоты и живости. То есть есть много мудреных и неживых, а вот он такой простой и живой. Просто и живо говорит о простых вещах. Еще он интересного здесь еще прочтем одну такую вещицу. Некоторые говорили старцу: вот вы, монахи, здесь сидите в пустынном месте, только и молитесь. А не лучше ли вам в это трудное время, когда церковь беспокоит разделение, нападки от врагов внешних и внутренних, вести активный образ жизни, словом, проповедью, делом помогать своей церкви? На это старец отвечал: вот радист, а он был на войне радистом, когда была война Греции и Италии в 1940 году, он был на действующей армии радистом. Говорит, вот радист какой-то огневой точки сидит в тихом, безмолвном месте, настраивается на волну, пытается связаться с центром. Вдруг приходят товарищи его и говорят: оставь свою рацию, это бесполезно. Возьми винтовку, иди в общий строй, враги окружают. Если он послушается, то будет такой же боевой единицей, одной и только. А если прибудет в терпении возле рации, свяжется с центром, то вызовет бомбардировщики, и враг будет подавлен и разбит. То есть небесные бомбардировщики, монахи вызывают. То есть применяйте этот принцип и пример в духовном смысле к нашему монашеству, говорил старец. Вот так вот просто и живо он объяснял духовные вещи. То есть иди в тишине по рации и вызывай небесную помощь. Это монашеское занятие. И подходи к жизни не шаблонно, а живо, потому что жизнь меняется каждый день. У нас уже есть звонки, мы слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка, Ольга из Москвы. Будьте любезны, вот когда отпевают усопшего, отпевают его тело или душу? Вот никак я не могу понять. И еще, вот известно, что греки не носят нательный крестик. Почему? Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Когда отпевают усопшего, без сомнения, там, запев накануне: «Упокой, Господи, душу усопшего, раба твоего», там, или «усопшие, рабы твои». То есть мы молимся об упокоении души усопшего, раба Божьего или рабы Божьей. Души. Тело отправляем праху, как написано: «Прах еси, земля еси, и в землю отыдеши». Вот. А молитвой сопровождаем живую душу, веруя, что душа сохраняет жизнь, собственно, носит в себе жизнь, душа – носительница жизни, и она уходит, отлучившись от тела, сохраняя память о прожитом. И мы провожаем ее молитвой, умоляя Бога о милости к душе человеческой, а тело опрятываем, как храм, покинутый храм. То есть тело без души – это храм, в котором больше нет богослужения. Это забитый дом, оставленное жилище. То есть оно омывается, опрятывается, кадится ладаном, окропляется той водой, покрывается землей и ожидает воскресения мертвых. Вот что там это самое? Что-то я забыл. Что еще спросили? Второе, Господи помилуй. Про тело, душу. Ой, извините меня, я про тело, душу. Вот начал говорить, помнил, забыл записать. Надо записывать все это. Вот, извините, может быть, потом вернемся к тому, что вы второе спросили. Есть звоночек еще. Да, вы в эфире, да, слушаю.
Алло. Да, мы слышим. Рабожий Василий, Москва. Батюшка Андрей, разъясните, пожалуйста, первое послание Петра, глава 3, строка 15. Говорится: «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, вашему упованию дать ответ кротостью и благоговением». Вопрос: что значит «святите Господа Бога в сердцах ваших»? Спасибо.
Да, 3.15, 1 Петра 3.15, значит, Господь Бог осветится в сердцах наших, когда имя Его живет в нашем сердце. То есть имеется в виду, то есть поймите, что следующее, что в понимании человека античного, человека ветхозаветного, сердце – это главный орган всех человеческих, сугубо человеческих таких действий, то есть памяти, любви, знания. То есть не мозг был в понимании древних людей, например, источником, скажем так, разума или оперативного мышления, а именно сердце. Поэтому когда говорится о том, что да светится имя Твое, вот это «светите Божие имя в сердцах ваших», «Бог да светится в сердцах ваших», это значит, что все существо человеческое помнит Господа и благоговеет пред Ним. То есть человек внутри своего существа, вот это сердцевина, то есть это середина в сердце своем, носит имя Господне. Он, так сказать, по сердцу он богоносец. Он помнит Господа сердцем, он написал заповеди на сердце своем, то есть он помнит их всегда. То есть для того, чтобы знать заповеди Божьи, ему нужно книжку открывать. Эти заповеди написаны на сердце. Таким образом, имя Господне, память о Господе освящают сердце человеческое, и Бог светится в сердце человека. Внутреннее пространство человеческой души освящено постоянной памятью о Господе. Вот это, я думаю, дерзну сказать, что означают слова святого великого Петра Верховного, значит, в первом послании его, Господа Бога, светите в сердцах ваших. Да. Ну, а дальше там уже, я думаю, вы все понимаете, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть кротко и благоговейно нужно объяснять людям о нашей вере, если они об этом спрашивают. Да, но для того, чтобы это все объяснять, необходимо осветить Бога в сердцах своих, иметь Его внутри себя, память о Нем и святое имя Его в сердце своем. Да, есть еще у нас звонок.
Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте.
Будьте добры, объясните выражение в Ветхом Завете: «Не варите козленка в молоке матери его».
Да, спасибо. Это вопрос непростой. Над ним, так сказать, стояли в изумлении все еврейские книжники, потому что в Старом Завете, в Торе, повеление «не варить козленка в молоке матери» повторяется 3 раза. Причем повторяется таким образом, что говорится там, допустим, в совершенно других вещах, потому что, допустим, не делай того, 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 и не вари козленка в молоке матери. Потом опять что-то говорится там через несколько страниц там о чем-то еще, там не делай это, потом говорит, и не вари козленка в молоке матери, так ни с того ни с сего. И так 3 раза повторяется. Значит, еврейские книжники много думали над этим всем и толком ничего не придумали. Единственное, что из этого вывели, из этой заповеди, многократно повторенной, запрет на смешение молочной и мясной пищи. Соответственно, в законе о еде, в ветхозаветном законе о еде, существует некая строгая дифференциация, что после чего есть. Через сколько часов после мясной можно есть молочную, через сколько часов после молочной можно есть мясную и так далее. Конечно, этого, мне кажется, недостаточно. То есть, очевидно, здесь о чем-то говорится другом. Ну, по крайней мере, не только о еде молочного и мясного. Но вот представьте себе, в Библии Лопухина, я интересовался этим вопросом, у него это переведено в такой психологический план. Ну, это и неплохо, но вот представьте себе, что кто-нибудь, вот коза принесла потомство, есть козлята. Вот кто-нибудь сдоил козу, вот, и потом взял козленка этой же, так сказать, козы, его заклал, и сварил его мясо в молоке матери. То есть получается нечто бесчеловечное. Получается некое смешение двух родов пищи из единого источника. То есть он и молоко матери взял, и дитё её, так сказать, зарезал. Вот. Мне кажется, здесь имеется в виду, вообще заповеди, такие таинственные заповеди Священного Писания, Старого Завета, Второзакония, чисел, эти такие непростые таинственные заповеди, они вообще полагают некий принцип жизни. То есть в них заключены какие-то принципы жизни, которые нужно постараться понять. И вот здесь, поскольку мы имеем дело с таким каким-то особенным бесчеловеком, конечно, можно сделать, если кто-нибудь имеет стадо, например, там козлов, коз, он может, теоретически может, например, взять козленка, например, и сварить его, не просто сварить в воде, а в молоке, не просто в молоке, еще и в молоке собственной матери его. Но это что-то получается какое-то жестокое даже по отношению к животным. Это что-то получается такое сугубо скверное. То есть, возможно, здесь речь идет о том, чтобы стараться не умножать грехов своих так, чтобы грехи не возводились в квадрат. То есть, чтобы жестокость не превращалась в некую такую сверхжестокость, чтобы жадность не становилась сверхжадностью, чтобы допустим, какие-то другие, какие-то вот наши эти греховные движения души, а ведь закон предполагает, что мы все-таки грешники. Ты будешь доить козу и будешь варить козлят, но ты не смешивай одно и другое. То есть ты не превращай вот этого варения козлят и сдаивания коз в что-то такое противоестественно жестокое и бесчеловечное. Не вари козленка в молоке матери. То есть здесь мы стоим перед вопросом о какой-то такой, о каком-то таком желании избежать, о том, что Бог требует, вернее, о требовании избежать бесчеловечия и циничности, и бессердечия в тех вещах, в которых мы этого не замечаем. Я думаю, что об этом надо вообще читать и думать, потому что здесь, я еще раз повторяю, что эта заповедь так и осталась непонятной в Старом Завете. То есть книжники до конца ее не понимали. И в Евангелии мы не находим объяснения ей. И в святых отеческих писаниях мы тоже не находим объяснения. А согласно еврейскому пониманию, это тоже очень важно сказать, заповеди бывают понятные и непонятные. То есть выполнять нужно и те, и другие. Но одни заповеди ты понимаешь. Например, чти отца и матери. Это понятная заповедь. А вот заповедь не варить козленка в молоке матери – это непонятная заповедь. Но мы скажем, а я и не варил никогда. Я никогда не резал козлят, никогда не доил коз. И никогда не варил козленка в молоке той козы, которую я ты выдал. То есть, а дело, видимо, не в этом. Дело в том, что здесь заложен какой-то принцип. И я сегодня, пользуясь случаем, за благодарность за ваш вопрос, хотел бы, чтобы люди почитали Писание, поискали это, подумали и поискали справочную литературу, чтобы нашли для себя ответ, а от чего же бережет нас Бог этой странной заповеди, которая повторена, повторяю, не один раз, а три раза в Ветхом Завете. То есть как, от какого-то цинизма, от какого-то умножения грехов, от какой-то злой жестокости, от чего-то еще бережет нас Господь, повторяя такие странные слова несколько раз в Священном Писании. Вот мы давайте и будем теми, о которых сказано, исследуйте Писание, вот, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот, в общем, вопрос, мы вопрос, конечно, не исчерпали, потому что он не имеет конечного ответа. Мы его оставляем открытым. И это очень хорошо, потому что у нас будет повод полистать Священную Библию, подумать, помолиться, простить Бога в разумлении. За вопрос отдельное спасибо. Да-да, слушаем вас еще следующего, да, дозвонившегося вы в эфире. Прошу прощения за то, что долго ждали.
Здравствуйте, батюшка.
Да-да-да, слушаю. Ага. Да-да-да, я слушаю, да.
Батюшка, здравствуйте. Доброго вам здоровья. Вы меня простите, у меня будет два вопросика к вам.
Да.
Я хочу сказать вам, прежде всего, о том, что надо постоянно быть в молитве. Потому что, когда мы молимся постоянно Господу, мы молимся постоянно к Богу, и эта молитва наша как бы непрерывной нитью идет в Царствие к Нему. А это как бы, это когда человек один, а когда в церкви, то это целый столб, огромный столб молитвы, сильной молитвы идет к Богу, намоленное место. Но я хочу сказать вам еще о том, почему надо нам постоянно молиться. Потому что время в Царстве Божьем совсем другое, не как здесь, на земле. Скажу вам пример. Две женщины, мать и дочь, глубокие христианки. Дочь умирала. И когда умирала, она говорила матери: «Мама, ты только не плачь, я иду к Богу и буду к тебе приходить, и мы будем с тобой беседовать». «Как же будем?» – спрашивает мать. Она говорит: «Я во снах тебе, во сне буду приходить». И вот мать ждала, год за годом ждала, дочь не приходила. И вот пришло время, через 14 лет дочь приходит к ней во сне. Мать говорит ей: «Как ты долго ко мне не приходила?» А дочь говорит ей: «Мама, как долго? Мы только успели один псалом пропеть». Вот такое время у Господа. А второй вопрос у меня о прощении. Вот есть прощение, а есть обида. Вот мы прощаем, какой-то грех кому-то. Вот нас так обидели, все забрали. И вы знаете, умом я понимаю, когда я молюсь Богу, я говорю, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешения нашим, значит, врагам. Но при этом у меня голова-то вроде соображает, что надо прощать, душа не может простить.
Ну, давайте мы, пользуясь случаем, давайте все вместе помолимся. Кстати, вот, поскольку прости нам долги наши, и вообще о молитве было сказано все. Поскольку у нас здесь у эфиров, так сказать, в эфире нас сегодня у радиоприемников там энное число, там, скажем, сколько-то тысяч. Ну, много, то есть не одна тысяча, то точно, и не две, а больше. Давайте сейчас вот выдохнем, и я прочитаю молитву «Отче наш», не спеша, а вы читайте вместе со мной. Это такая будет такая совместная молитва. Господи, услыши и помилуй во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. У нас есть звоночек еще.
Алло.
Да.
Добрый вечер, батюшка. Спасибо вас, Господи. Батюшка, я вот такой вопрос задам. Может быть, это не очень красиво, не знаю. Но вот сказано также в книге Второзакония, что на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское. Но понятно, что мужчины в женском не ходят сейчас, это только, может быть, какой-то там исключительный случай, хотя я не встречала в своей жизни. А женщины ходят в брюках. Это сейчас очень, так сказать, ну, распространено. Ну, мирские женщины. Но очень сильно, знаете, вот лично меня очень сильно вот такое чувство горечи вызывает, когда молодые девушки, женщины, ну, подходят к причастию, к чаше. И вот священники допускают. Вот допустимо ли это? Или надо все-таки как-то нашему духовенству обращать на это внимание? Потому что, наверное, все-таки тоже как-то соблазном является. Я однажды очень кротко попыталась одной девушке как-то сказать, но я понимаю, что не нужно никогда лезть. Вот. Но мне чуть там не пальцем у виска покрутили, и не ваше дело. Батюшка стоит и молчит.
Надо реагировать, надо говорить женщинам об одевании женской одежды в храм. Надо напоминать. Но недопустимо, по моему мнению, на основании нарушенного вот этого дресс-кода, одежных этих вещей, отгонять людей от причастия. Недопустимо. Смертный грех, мне кажется, любой, менее страшен, чем взять и нагнать человека от чаши по причине там, значит, крашеных губ, бигудей, там, тряпок этих всяких. То есть, если мы... Это просто несопоставимые вещи. Вы поймите, как живет современный человек. Как он живет, современный человек? Он же замучен. У него же в голове форшмак. У него же непонятно, что творится вообще в жизни, в душе, в работе, в семье. Если мы его еще из-за тряпок начнем гнать из церкви от чаши, ну, по-моему, тогда уже просто тогда молнии будут бить в наши лысины. Не смейте никому делать замечания. Не лезьте в это. Да, оставьте это духовенству. Если духовенство молчит, Бог сам спросит с духовенства. Священник обязан подсказать, напомнить и так далее. Бывает, что придет человек зареванный, с грехами, с покаянием, там, в этих штанах своих, там. Да там штаны вообще не важные, понимаете? Это человек настолько кается, что он бы и голый пришел, не заметил. В это время вообще с ним стыдно говорить о штанах, если человек пришел с настоящим покаянием. Если уже человек регулярно приходит в храм, там, значит, в неположенных одеждах, значит, то надо, конечно, ему вот сказать, но нужно, конечно, понимать, что не это главное. У меня один какой-то священник однажды с Молдавии был попутчиком моим в дороге и рассказывал мне, говорит, пришла ко мне как-то одна дама. Духами пахнет метра за три. Хорошими духами, такая вся такая. В шубе пришла. Накрашенная, как кукла Барби. Ногти длиннющие, на каждом пальце по перстню. Ну такая вообще, ну такая раз такая. Говорит, хочу причаститься. Я, говорит, боролся с собой, как мог, чтобы ей не делать замечаний. Чтобы не выговаривать вот то, что почему женщины не могут быть священниками? Потому что женщина не сдержится никогда в жизни. Она начнет прицепляться к каждой мелочи и будет тебе там дырку клевать в голове. И поэтому женщина не имеет права быть священником. Она не может просто этого всего понять и понести. Да и мужик тяжело ему. Он говорит, я думал ей сказать, там, ногти постриги, там, значит, там, это самое, юбку одень, там, платок одень, перестань, там, это самое. Потом думает, да ладно, она кается в грехах там своих, там, все, покаялась, причастилась. Приходит через неделю, опять хочет причащаться, уже чуть скромнее одета, уже с платочком, там, все еще в духах, все еще там в шелках, все еще там с перстнями, но уже как-то где-то так чуть... Короче, она стала приходить к нему каждую неделю причащаться. И она постепенно, говорит, через 2-3 месяца я ее не узнал. Она постепенно, человек где-то подстриг там эти ногти укоротил, где-то лицо умыл, где-то платочек одел поскромнее, где-то там меньше макияжа. Потом она вообще просто превратилась в обычную, простую, ну, аккуратно одетую, чисто одетую женщину. И все. Говорит, я ничего ей не говорил. Говорит, я просто наблюдал за ней, как благодать Божия меняет ее постепенно. Она сама стала понимать это все. Понимаете, мы начинаем духовную жизнь с тряпок. Приходит, например, эта деваха, лицо размалеванное, значит, на попе джинсы. И говорит, а что мне делать в духовной жизни? Говорит, как что? Лицо умой, помаду сотри, джинсы поменяй на юбку, ногти, значит, лаком, так сказать, лак с ацетоном сотри, вот, одень платок и приходи на литургию. Хорошо, она послушно сделала то, что мы ей сказали. Ацетоном стерла ногти, одела платок, вытерла лицо, одела юбку. Пришла на литургию. Раз пришла, два пришла, потом говорит, так, хорошо, а дальше что делать? А дальше мы уже не знаем, что сказать. Потому что наши советы закончились. Понимаете? У нас дальше советов нет. Потому что мы ограничиваем духовные требования к человеку, значит, какими-то такими вот узкими рамками, вот как в этой песенке там про идеального жениха, там девочки пели когда-то в 90-х. Чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил. Всю зарплату отдавал, тещу мамой называл. Такое, как бы, вот у нас какой-то такой набор требований такие, но это же не все. Надо же идти дальше, глубже. А вот мы, так сказать, говорит, а ты сколько в церковь ходишь уже? Он говорит, допустим, 15 лет. О, слушай, говорит, научи меня молиться. А ты же, а я не умею. Говорит, а что ж ты ходишь 15 лет в церковь, молиться не научилась? А научи меня понимать псалтирь. А я сама не понимаю. О, а что ж ты понимаешь? Ты только понимаешь, нужно юбку одеть. А вот как молиться, как там, значит, допустим, а как врагов прощать? Говорит, я не знаю. А как, например, там подавать милостыню? Сколько подавать? Кому подавать? Когда подавать? Я тоже не знаю. Так что ж ты знаешь в таком случае? Ты только знаешь, что нужно в юбке ходить. И все. Ну, понимаете, вот чтобы не было такого позора, духовного позора, необходимо закрыть глаза на чужие юбки. Уже человечество уже так далеко залезло, я вас уверяю, что юбка это самое не страшное, что существует на свете. Греки ходят с крестиками тоже, как и мы, ну, конечно, не все. Они, кстати, женщины в храме платков не одевают, и в храме они сидят. И крестятся кое-как, и службы у них короткие, если уж на то пошло с греками, если уж там разбираться. Вот. Ну, Бог судья, и что нам, что им, потому что что ж тут, не будем восхищать на себя судейские права. Дело в том, что они прожили 500 лет под турками, и турки их отучили. И крестики на себе носить, и креститься правильно, и так далее. Они были потурченные в массе своей большой, и вообще находились под угрозой вымирания. Под турецкой властью, под угрозой культурного исчезновения. Вот поэтому тут мы-то были свободны от внешних врагов. У нас только внутренние враги нас душили. А они были свободны от внутренних врагов, их внешние враги душили. У них другой крест, другая судьба. Поэтому давайте будем заниматься собой самими и духовную жизнь не ограничивать одеждой. Потому что это самое легкое дело, но важно, что дальше. Вот. А люди сами исправляются, это уж поверьте, исправляются. Лишь только не мешать им. Есть еще у нас звоночек.
Алло.
Да.
Отец Андрей, добрый вечер, раба Божия Наталья.
Добрый вечер.
У меня два вопроса по Евангелию. Вот я хочу спросить, мне не всегда понятно толкование, я тоже не всегда читаю, к сожалению, но в частности я прочитала толкование Филакта Болгарского вот на такой момент Евангелия, когда Иисус испустил дух на кресте, это сопровождалось удивительными явлениями. Вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресению его вошли во святый град и явились многим. Вот как такие необыкновенные явления не могли подействовать на жителей Иерусалима и вразумить их о том, что воскресение, то есть кончина Христа, это было не, совершенно необычное явление, и как это могло их не убедить, вот то, что произошло, вот эти вот явления, но я повторяюсь уже.
Я понял.
И еще что значит «многие тела усопших святых воскресли»? Вот, и второй вопрос, если можно.
Это уже третий. Ну, давайте, да.
Откуда апостолы могли знать о тех явлениях, которым они не были свидетелями? Ну, допустим, о Рождестве Христове, это они могли узнать от Божьей Матери. А вот Гефсиманская молитва, откуда им было известно, о чем молился Христос в Гефсиманском саду? Спасибо.
Угу. Нет ничего удивительного в том, что еврейские книжники и начальники не уверовали в Иисуса Христа. Сам Иисус Христос сказал заранее в притче о богаче и Лазаре. Он говорил, что когда Лазарь там говорит, что пошли кого-нибудь на землю из усопших, чтобы они засвидетельствовали моим братьям, чтобы не попали сюда. Господь говорит, у них есть законы пророки. Он говорит, ну да, конечно, есть, но если бы мертвый кто-то явился, то они поверили больше. Господь говорит, если они не веруют закону и пророкам, то если мертвый воскреснет, не поверят. То есть воскрешение мертвых никого не убеждает. Громы, молнии, землетрясения никого не убеждают. Никого ничего не убеждают. Сердце человеческое способно сопротивляться любому знамению чуда. В этом нет ничего удивительного. Мне лично-то вообще это детский лепет. То есть я совершенно не удивляюсь этому. Я знаю, насколько осатанелое сердце человеческое может быть, что ему хоть тиши кол на голове, человек все равно будет уперто твердить свое. Праведники воскресшие – это те, которые погребены вокруг Иерусалима. Это действительно праведники, которые ждали пришествия Мессии, которые жили в надежде, подобно Симеону Богоприимцу, о котором мы читаем в праздник Сретения. Вот эти старцы Израилевы, эти люди, которые день со дня ждали пришествия Спасителя, которые читали Писание, старались понять в нем каждую букву, которые стремились угодить Богу постом и молитвой, удалялись от всякого греха. Это вот те праведники, которые в некотором количестве, не в одном, не в количестве одного или двух, а в большом количестве воскресли, когда Христос умер, и поднялись из гробов своих. Очевидно, это были недавно похороненные праведники. Вполне возможно, но это уже я так мыслю от себя, я думаю, что это могли быть недавно похороненные праведники, которые только-только отдали Богу душу, еще не стали костями, то есть они не облекались в плоть заново все. А это была часть некая праведных погребенных, которые поднялись из гробов своих и явились в Иерусалиме многим. То есть их видели те, кто, может быть, знал их еще при жизни, которые вот недавно умерли. Вот, потом, судьба их дальнейшая потом нам неизвестна, вполне возможно, они упокоились до общего воскресения мертвых на своих же местах. Может быть, они заняли свои места в гробах, то есть явились, воскресли именно для свидетельства о том, что Христос сильнее смерти. А потом пошли на свои места лечь до общего воскресения. Я склоняюсь к мысли, что возможно было именно так. То есть это было избыточное чудо, которое говорило о том, что Христос действительно совершил спасение мира. Земля не терпела смотреть на это все, камни трескались. Солнце не хотело светить на землю, началось затмение. Мертвые не могли долей быть во гробах и поднимались из гробов праведники, чтобы доказать собою самими, тем, кто жил в это время в Иерусалиме, что они воскрешены вот именно Христовым страданием. Вот. Но, тем не менее, все это собранное вместе не сильно убедить одно грешное сердце. То есть одно грешное сердце сильнее всех чудес. В том смысле, что невозможно убедить каменное сердце. Вот. И в этом смысле здесь есть еще одно откровение о падении человека. То есть человек падший очень глубоко, мы очень глубоко падшие. И тайна спасения все-таки до конца непонятна. Почему один верит, другой не верит? Это очень большая тайна. Что касается молитвы учеников Гефсимании, Христа в Гефсимании, вообще многих вещей, которые записали ученики, нужно понимать, что Евангелие записывалось очень поздно. 8 лет спустя воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых, победы им смерти, было записано Евангелие от Матфея. То есть церковь жила без Нового Завета десятилетие целое. А потом постепенно стали появляться другие писания. Там Лука, Марк, потом Иоанн впоследствии и так далее. То есть Евангелие было записано под действием Духа Святого. Говоря о Духе Святом, Христос говорил, что Утешитель, Дух Истины, который от Отца исходит, Он придет к вам и будет у вас. Он будет с вами, будет у вас. И Он напомнит вам все слова, которые я вам говорил. Это в последней своей первосвященнической молитве Христос говорил, что Дух Святой, Утешитель, придет и напомнит вам все, что я говорил вам. Он говорит, Он от моего примет и возвестит вам. Не сам от себя будет говорить, но от моего примет и вам возвестит. Поэтому Евангелие записалось под действием Духа Святого. Много-много лет спустя, 8 лет спустя Матфей, а Марк, Лука и Иоанн 10 и более лет спустя, после всех событий. Поэтому здесь дело не в памяти, и не в фактическом знании, и не в, так сказать, аналитической работе собирателей информации, а здесь дело в том, что главную роль здесь играл все-таки Утешитель, Дух Истины, и же от Отца исходит Дух Святой, который во имя Иисуса Христа водил рукою, то есть давал ум, давал знание, напоминал, вразумлял, обновлял в душе действия Господни. И апостолы это все записывали, поэтому от Духа Святого они и знали о всем том, чего могли не видеть своими глазами. А именно искушение в пустыне, Гефсиманская молитва и прочие события, которые, где был только Господь один или с малым числом учеников. Это все дело благодати Духа Святого. Еще у нас есть звонок, а там уже пора и поминать живых и усопших.
Благословите, батюшка, раба Божия любовь.
Да, Бог.
Батюшка, у меня два вопросика таких. Значит, первый вопрос по Евангелию от Матфея, 4 глава. Вот непонятно, Дух Святый Господа Иисуса Христа, значит, для искушения от дьявола возвел. Вот как-то вот
что вы сейчас сказали? Прочитайте, что вы там читали.
Значит, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола.
Ну. Вот. Написано, разве сказано Духом Святым?
Ну, то с большой буквы слово духом, поэтому я решила, что это я не права, да?
Сейчас, подождите.
Тут с большой буквы у меня в Евангелии, значит, 4 глава.
Да, есть такое, да. 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 Вот тогда поэтому Иисус был, значит, дух. Ну, во-первых, большие и маленькие буквы в оригинале отсутствуют, поэтому здесь давайте. То есть любое большая или строчная буква — это уже толкование. Угу. Так или иначе, в Духе Святом Господь пошел в пустыню. Угу. В Духе Святом пошел в пустыню. А уже понятно. Там к нему приступил Искуситель, конечно. То есть, ну,
понятно, тут простите. И, батюшка, еще, знаете, хотел спросить. Вот русская симфония Иоанна Сычева, она где-то изучается в семинариях, как-то это рассматривается или нет?
Что, пожалуйста, наводящее что-нибудь скажи. Что значит русская симфония, о чем идет речь?
Русская симфония Иоанна Сычева, это такая история софическая, что ли, такое произведение, где описывается сначала Руси Киевской и до наших дней, как развивалась государственно-церковная...
Я понял. Есть такой труд подобный был ранее у святого Дмитрия Ростовского. Нет, это в числе пособий для изучения в семинарии данный труд нигде не изучается, насколько я знаю. В учебных программах он может факультативно где-то читаться или кем-то по желанию читаться. Но русская симфония митрополита Иоанна как учебное пособие, по-моему, если я не ошибаюсь, не используется. Нет. Ну, тут я уж не знаю, хорошо это или плохо там, или почему так, почему не так, здесь я не могу сказать. Нет. Давайте поменем тех, о ком просили помолиться. Господи, услыши, Господи, помилуй. Помяни, Господи, и помилуй всех слушающих радио Радонеж, всех людей, любящих этот информационный канал, связывающих с ним свое сердце по временам. Помяни поминаемых нами ныне, здравствующих, Екатерину, Арсения, Александру, Александра, Дру, Тамару, Галину, Надежду, Веру, тяжело болящих, Маргариту, Лидию, Господи, исцели, помоги, Юлию, Валерию, Николая, болящих Петра, Александра, монахинь Фатинию, матушку Фатинию с чадами, монахиню Нину, монахиню Варвару, монахиню Филарету с сестрами, Петра Василия, болящих, Игоря, Ольгу, Нину, Татьяну, Галину, болящую Владимира, Спиридона, Евгения, Николая, Александра, Валерия, Дмитрия, Валентина, Галину, Ирину, Наталью, Ирину, болящих, Виктора и Виктора, Таисию, Сергия, Георгия, Фатинию, Илью, Сергия, Валентину, Антонину, Наталью и Вадима. Господи, благодать Твою дашь, рабом Твоим всем. Исцеляй, вразумляй, укрепляй всякую душу христианскую. Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, Евдокию, Михаила, Раису, Инну, Андрея, Ивана, Евдокию, Георгия, Надежду, Галину. Со святыми упокой, Христе, душу усопших рабов Твоих, одежда не есть болезни, печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь. Есть еще звонок.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Отец Андрей, если можно, вот быстро, если это можно, то я, значит, вот в символе вере, пожалуйста, мне все-таки непонятно, видимым же всем. И второе, покаянный псалом 50-й, избави меня от крови Божьей. Будьте добры, если можно, объясните.
А что непонятно видимым всем? Ну, то видимое, все видимое, невидимое сотворено Господом Богом. Что здесь может быть вопросом? Мне непонятен свой... Господь Бог, Творец видимого и невидимого. То есть, ну, видимое – это то, что вы видите. А невидимое – это то, что вы не видите. Допустим, микромир, скажем, микробы, бактерии, молекулы, атомы, ангелы, мысли. То есть, это мир тварный, мир, который имеет отношение к Творцу. То есть, все видимое и невидимое. То есть, доступное зрению и недоступное зрению по причине малости своей или по причине своего духовного существования. Здесь, по-моему, особых вопросов не должно быть. Ну вот так, откровей. Дело в том, что закон, допустим, законы Ноя повелевают проливать кровь того, кто кровь пролил. И последствия за законы кровной мести имели божественное обоснование. То есть не то, чтобы мести, а возмездие и справедливое наказание. То есть проливший кровь должен пролить кровь. Поэтому Давид же кается в кровопролитии, он же кается в том, что он явился заказчиком убийства. Он совершил прелюбодейство и заказал убийство. Поэтому он избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. То есть проливший кровь должен кровь пролить. И он просит, очевидно, о том, чтобы был спасен он от того, чтобы и его кровь пролилась рукой. Там говорится, кто пролил кровь рукою своей, того кровь прольется рукою другого. То есть проливший рукою человека пролитая кровь, прольется и его кровь. Вот от этих кровей, собственно, он и просит спасения. Он, то есть я кровь пролил, а ты мою кровь не проливай. Мы подошли к крайней черте сегодняшнего эфира. Желаю вам, друзья, вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно. Завтрашнего дня таким же желаю быть хорошим, успешным. Главное, имейте веру Божию, потому что вера очень нужна, а без веры все остальное прах. Веру дай нам, Господи. Слава Тебе. Аминь. До встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.